Так, большое спасибо организаторам за приглашение. Очень полезный, интересный семинар, живое общение. Я буду говорить сегодня о конкретных приложениях суперкомпьютерной техники и той деятельности, которая у нас была раньше, к исследованию динамики живых систем. Значит, под живыми системами в данном случае я буду понимать мозг, нейросети и сердце, кардиодела. Сначала тематика была ограничена только сердечными делами, но поскольку я послушал замечательные доклады вчера, то решил кое-что включить по тем исследованиям, которые мы проводим в рамках применения наших данных анализа реальных нейронных сетей к созданию искусственных нейронных сетей. Значит, изначально наша деятельность была обусловлена тем, что мы вышли из школы академика Александра Александровича Андронова. Это знаменитая школа теории колебаний, которая, пожалуй, одна из немногих таких крупных школ, которая до сих пор существует и процветает в Нижнем Новгороде. Значит, мы изначально занимались качественными методами исследования динамики систем, потому что не было компьютеров. Были простейшие задачи. Было довольно-таки сложное математическое исследование, теоремы, леммы и так далее. А потом, когда появились компьютеры, мы стали проводить вычисления, стали строить, модифицировать различные модели, которые в том числе и вот в последнее время стали нашими главными исследованиями. Это модели живых систем. Значит, живые системы, это я буду говорить про кардиосети, то есть сердечная ткань и целое сердце. Сердечная ткань – это моделирование процессов, которые происходят в культурах сердечных клеток, а целое сердце – это фактически изолированное сердце, на котором проводятся как реальные эксперименты, так и наше матмоделирование. И еще нейронные сети – это участки мозга, различные области мозга и мозг в целом. Значит, первая задача – все, что касается кардиодел. Вот в рамках того же самого проекта, про который говорил Виктор Павлович, телемедицина, у нас стоит такая суперзадача. Это создание так называемого виртуального сердца. Мы на предыдущих докладах слышали о создании виртуального токамака, виртуальных еще каких-то моделей, а теперь виртуальное сердце. Что это такое? Естественно, это какой-то комплекс программных средств, который должен полностью, как мы хотим, воспроизвести все, что происходит в сердце. В настоящее время такого комплекса в мире нет нигде, а разработки такие активно ведутся. Значит, что это за комплекс такой, что он должен в себя включать? Он должен, естественно, учитывать электрическую активность сердца, он, естественно, должен учитывать механические сокращения в сердце, и он, естественно, должен учитывать, как расположены внутри сердца сосуды, реальную анатомию сердца, реальную геометрию сердца и, естественно, влияние нервной системы. Зачем это надо? Вот одно из приложений, куда это самое виртуальное сердце можно приложить. Вот в тот же самый проект по телемедицине. Пусть мы имеем комплекс программных средств, который нам полностью позволяет воспроизвести процессы, которые происходят в сердце. Мы проводим измерения, реальные измерения сердца конкретного пациента. Эти данные мы вводим в нашу математическую модель, которая у нас есть, и получаем, первое, мы можем получить просто информацию о заболевании, которая там есть, а потом, анализируя ее, эту информацию о заболевании, естественно, мы можем предложить методы, способы лечения этих заболеваний. Это вот ключевая вещь, которая... виртуальное сердце – ключевая вещь, которая должна быть результатом вот начатых нами исследований. Ну, естественно, эта задача очень трудная, и, как правило, начинается все с простого, начинается с моделирования одной клетки, системы клеток, двумерные задачи, трехмерные задачи и так далее. Ну вот чуть-чуть расскажу о процессах, которые происходят в сердце, о том, что, собственно говоря, мы собираемся моделировать. Значит, вот если сердце рассматривать как вот такую систему, состоящую из предсердий, желудочков, состоящую из синатриального узла, который является фактически водителем ритма, задает сердцебиение. Один раз в секунду происходит генерация волны в синусном узле. Это так называемый автоматизм, автоколебательный элемент. Отсюда распространяется волна, которая, в свою очередь, захватывает все сердце и дает информацию различным участкам сердца, когда этим участкам нужно сокращаться для того, чтобы толкать кровь. Сердце состоит из, как я уже сказал, клеток, обладающих автоматизмом. Это клетки синусного узла, ариузла и другие клетки. Это клетки, которые имеют вот такой примерно потенциал действия во времени. Это должен быть периодический процесс. Вот отсюда мы снимаем такую временную реализацию для потенциала действия. Значит, остальные клетки, вот, которые здесь у нас присутствуют с потенциалами, это так называемые возбудимые клетки, которые в исходном состоянии находятся в покое. Они ждут, когда придет сигнал. Сигнал пришел, они ответили, волна пошла. Также есть еще клетки, клетки еще так называемые фибробласты, это пассивные клетки. Известно, например, что с возрастом рост числа фибробластов в синусном узле может быть критическим. Я в конце покажу результаты моделирования вот такой задачи. Значит, ну, я уже сказал, что мы не только занимаемся численным счетом, у нас уже есть своя лаборатория, есть сотрудники, лаборатория, которая позволяет нам делать эксперименты реальные. Это эксперименты на реальном сердце. Вот здесь вот оно подвешено, сердце крысы. Мы подводим туда электроды, проводим воздействие, снимаем информацию, ее обрабатываем и так далее. Есть еще оборудование, ну, частично наше, частично нет. Это вот такой специальный микроскоп, который позволяет нам посмотреть, как проходит распространение волн и активация различных клеток в данном случае в сердечной культуре. Значит, вот эти данные мы используем когда-то в качестве базовых данных для того, чтобы наше моделирование производить, а когда-то результаты моделирования мы прикладываем к реальным экспериментам и говорим, вот надо делать так. То есть это вот такой взаимопроникающий метод, но я буду прежде всего говорить о том, что мы делаем на компьютере. Значит, ну первое, это модель одной клетки. Модель одной клетки, которую мы используем, она ведет начало от знаменитой модели Ходжкина-Хаксли, которая потом, модель эта, эволюционировала в разные стороны. Эту модель Ходжкина-Хаксли можно использовать для моделирования нервной активности, то есть моделировать нейроны, нервные клетки с соответствующими изменениями различных уравнений, а также можно использовать для моделирования сердечной активности. Но вот мы используем в качестве модели одной клетки, чаще всего модель Лоу-Руди, и еще вот две последние модели Мальцева-Локата и Гранди. То есть это такие детализированные модели, которые позволяют воспроизвести практически все, что сейчас известно в реальных экспериментах для сердечной клетки. Значит, вот это про клетку. Дальше. Ну, естественно, клетка – это хорошо, мы знаем, что там может получиться. Мы используем свои методы нелинейной динамики, исследуем бифуркации, процессы, которые там происходят и так далее. Можем предсказать, что там будет. Но главное не это. Главное то, что эти клетки соединены в большие среды, а эти среды сложные. Ну, во-первых, как я уже сказал, это сложные смешанные среды автоколебательных, возбудимых и пассивных элементов. Это еще не все. Здесь мы должны использовать так называемые мультидоменные модели. Мы должны рассматривать не только то, что происходит внутри клетки, но и вне. То есть это уже два домена. Плюс еще мы должны учитывать здесь фибробласты, для которых тоже специальный домен пишется. И так далее. И плюс еще, естественно, сложная геометрия. Как там все устроено? А как на самом деле информация, по каким путям проходит, например, от синусного узла к атриовентрикулярному узлу и дальше? Вот по этим двум пунктам тут на самом деле большие вопросы не только с точки зрения мат-моделирования, но даже с точки зрения физиологии. На самом деле не все ясно, как тут это все устроено. Но тем не менее, одна клетка есть. Берем модель Лоу-Руди. Это 8 обыкновенных дифференциальных уравнений. Главное уравнение – это уравнение для мембранного потенциала. И есть еще у нас управляющие переменные. Ну, в данном случае их 5. Это разные токи внешние, которые мы можем подавать, периодические, постоянные. И плюс еще так называемые величины максимальных проводимостей, каналов ионных, которые нам говорят, канал открыт, закрыт или вообще блокирован. Значит, вот эту модель мы используем, воспроизводим возбудимую клетку, подали воздействие, клетка выстрелила и вернулась в исходное состояние. То же самое, ту же самую модель, но только исправив ее слегка, то есть изменив какие-то параметры, мы получаем автоколебательный процесс. А для фибробластов мы используем вот такое тривиальное уравнение первого порядка. Итак, есть три клетки пейсмейкер, автоколебательная клетка, миоцит, возбудимая клетка, и фибробласт пассивная. Мы объединяем такие клетки в большую сеть, которая действительно большая, и ставим вычислительный эксперимент. Значит, в чем, так сказать, сложности этих экспериментов? Требуется считать изменения, если мы говорим о всем сердце, миллиардов переменных, разных переменных, которые меняются по разным законам в соответствии с разными уравнениями. Надо считать долго. Для того, чтобы понять, а что на самом деле там происходит, надо считать достаточно долго. Но долго в понимании сердечных дел это, конечно, минуты. 5, 10, 15 минут, не больше. Ну и еще эксперименты такие надо проводить большое количество раз. Поэтому суперкомпьютеры нам нужны. Значит, то, что мы сейчас используем, у нас в университете есть кластер вот такой производительностью. 256 узлов в этом кластере. Мы разработали специальный алгоритм, который позволяет нам, вот давайте посмотрим вот на эту синенькую кривульку. Значит, здесь вот число процессов, которые мы используем, и вот время, которое мы тратим. Если мы используем один процессор, то мы получаем вот тут где-то. А если мы используем, как вот в данном случае, 140, то у нас выигрыш получается, ну в данном случае вот по этой оси надо смотреть, получается выигрыш в 70 раз. То есть здесь есть достаточно хорошая масштабируемость нашего вычислительного процесса. За счет чего? Что у нас тут используется? Ну, во-первых, мы используем специальный метод для интегрирования. Это вот не тот метод Рунгекута, про который говорил Виктор Павлович, а другой специализированный, который позволяет вот такие выбросы, вспыхи, отслеживать. Вот. И используется средство MPI, это виртуальная топология процессов и т.д. и т.п. Значит, а что нам дает топология самого сердца или сердечной ткани, само по себе? Это то, что у нас клетки связаны с ближайшими соседями. Вот, например, в двумерном случае мы рассматриваем решетку, где каждый элемент связан лишь с ближайшими четырьмя соседями. Мы делим нашу тривиальный совершенно способ, мы делим... Без разницы. Нет, в данном случае это культура сердечных клеток. Мы делаем слой... И рассматриваем такой вариант. На самом деле, это не одна клетка. Это некий малый объем. Это не клетка. Вот в таком физиологическом представлении это не клетка. То есть вот мы берем такую решетку, разбиваем ее на равные, ну в данном случае квадратики, да? Потом каждому квадратику добавляем, вот зелененьким здесь показано, добавляем соседей, для того, чтобы считать на самом деле больший квадрат, но зато меньше обмениваться данными. Вот за счет этого происходит хорошее распараллеливание, которое позволяет нам делать моделирование не только 2D, вот здесь один из вариантов, но и делать разного рода варианты 3D моделирования. Значит, еще кроме того, что мы используем кластеры для вычислений, мы еще используем модели, которые нам Intel дает для фактически тестирование, вот последние проекты с Intel, это вот TBB, они давали нам 24-процессорные машины, и мы использовали вот в этих наших задачах. Там тоже, поверьте, хорошие результаты, я данные не привожу. Ну и в качестве примера, вот та задача, которую я говорил, синусный узел, генератор ритма, он генерирует концентрическую волну. Концентрическая волна распространяется, если хорошо распространяется, сердце работает нормально. С возрастом появляются вот эти вот самые пассивные элементы. Вот они здесь точками выделены. Пассивные элементы мешают жить, мешают распространяться волне. Что происходит? Значит, вот здесь будет 4 фильма в одном. Первый фильм – малое количество вот этих плохих элементов, потом больше и больше, и совсем много. Известно, вот, что в среднем возраст 70 лет, 70% вот таких плохих клеток в синусном узле. Вот пошла волна, все работает хорошо. Конечно, это модельный пример. Это нереальная геометрия синусного узла. Вот больше фибробластов, распространение видно, что хуже происходит, а вот их совсем много. И получается, что концентрические волны разваливаются и образуются, вот как видно здесь, спиральные волны. А что такое спиральная волна в сердце? Это означает тахикардия. Спиральная волна вращается быстрее, возбуждает элементы, чем концентрическая волна, начинаются более частые сокращения. Если спиральные волны разваливаются, их много, вот как здесь, это так называемый спиральный хаос или хаос спиральных волн. Хаос спиральных волн ставим, ну, есть такая гипотеза, соответствие фибрилляция. Это, вообще говоря, смертельная аритмия. Если она происходит в желудочке, несколько секунд, если нет помощи соответствующей дефибрилляции, внезапная сердечная смерть. И еще чуть-чуть по тому, что мы делаем с нейросетями. Ну, естественно, исследование нейросетей – это вообще гигантская, совершенно неохватная проблема. Там делать можно вообще все, что угодно. У нас есть конкретные задачи. Ну, первое. Вот есть такая гипотеза так называемых функциональных систем. Как работает мозг? Каждый раз нам предъявляются какие-то внешние сигналы. Запах, свет, изменение каких-то кадров. То есть происходит какое-то воздействие. Каждое из таких воздействий активирует какую-то часть, какую-то группу нейронов в головном мозге. Если мы видим один снимок, константный какой-то, постоянный, то у нас активируется одна часть. Видим следующий, другая часть. И так далее. Идет последовательная активация различных участков коры головного мозга. Это так в физиологии. Что в математике? Какая может быть здесь модель для воспроизведения такого процесса? Вот есть много разных гипотез, и одна из них вот такая. Гипотеза о так называемой winner-less competition. Это Михаил Израилевич Рабинович совместно с коллегами предложил некоторое время назад и сказал, что вот в фазовом пространстве соответствующей системы должно быть специальное решение, которое выглядит вот примерно так. Вот если мы находимся вблизи одной точки, вблизи одного метастабильного состояния, у нас активируется одна система. Дальше, так как это состояние метастабильное, мы переходим к другому состоянию, активация другого участка, третьего и так далее. И вот то чередование кадров, которые мы видим, например, когда смотрим фильм, оно соответствует тому, что вот у нас постоянно в голове, в коре головного мозга вспыхивают различные участки. Вот мы это все сделали на разных примерах. Сделали на примерах для усредненных переменных, сделали на разных примерах для больших, гигантских сетей связанных нейронов. Там тоже в качестве одного нейрона, одного элемента рассматривали элементы типа Ходжкина-Хаксли с различного рода модификациями. И смотрели, что там может произойти. Но главное здесь следует заметить, что там должны существовать так называемые ингибиторные или тормозные связи. Это вот главное условие. Должно быть ингибирование. То есть какие-то нейроны, какие-то группы нейронов должны, работая, тормозить работу других. Вот, мы это попытались воспроизвести в моделях, это получилось. А дальше возникла такая задача совместно с сотрудниками Института нормальной физиологии имени Анохина, а именно вот с внуком того самого Петра Кузьмича Анохина, Константином, который проводит реальные эксперименты. И мы сейчас тоже вот в Центре индивидуальных систем робототехники вот подключаемся к такого рода экспериментам, но с точки зрения биоробототехники. Значит, какие эксперименты? Голодного кролика сажают в клетку. Он хочет есть. И он начинает случайно там блуждать. Случайный рандом процесс какой-то происходит. Он получает в результате вот этого процесса какую-то информацию. Случайно он попадает в определенное место. Ну, грубо говоря, он там нажимает на педаль. Совершенно случайно. И в это время, с другой стороны, ему тарелочка с едой появляется. Он это дело выучил, произошло обучение, learning, процесс обучения, а дальше он это все воспроизводит. Вот мы решили, а вот давайте попробуем вот именно это, вот то, как бегает и действует кролик, воспроизведем, ну, например, на так называемом мобильном роботе. Естественно, тут есть некая модель адаптивного поведения агента. Под агентом у нас один агент. Под агентом пока один агент, потом будет много агентов. Здесь вот это просто вот там какое-то существо, кролик, или вот у нас будет мобильный робот, который находится в некой среде, которая постоянно меняется. Меняющаяся среда. Есть вот уравнения, которые нам в итоге дают вот то, что я говорил, соответствующие траектории. Это так называемые гетероклинические контуры, существует. И вот существование каких-то клинических контуров, оно как раз и говорит о сменяемости состояний. Значит, вот мы это дело сделали с помощью, есть такой специальный программный комплекс, WebBots. Значит, что здесь есть? Вот опять этот вот робот мобильный, то, что он, робот, видит с помощью камеры, которая у него есть. И он должен выполнить такую задачу, зарядить свою батарею. Значит, он зарядит свою батарею, если дойдет до красного цилиндра. Вот она, зарядная станция, вот она, кормушка для кролика. Пришел сюда, получил зарядку. А как прийти сюда? А прийти сюда можно после того, как сначала дойдешь вот до зеленого цилиндра. Вот если ты попал к зеленому цилиндру, тебе там уже тарелка с едой предъявляется. Ну вот здесь, это динамический, конечно, процесс. Вот здесь разные временные реализации, переменные. То есть это такая традиционная, типичная задача нелинейной динамики, но для большой системы, для системы многих переменных. Тут можно про это много-много-много говорить, я это пускаю, а показываю только вот результат. Ну вот, к сожалению, здесь такая ошибочка у нас вкралась. Вот этого красного здесь быть не должно пока. Вот мы запускаем нашего кролика, мобильного робота. Вот то, что он смотрит. Камеру, вот у него камера, вот он смотрит, куда двигается. Случайно. Процесс хаотического поиска. Хаотический поиск мы устроили. Можно было рандом процесс сделать. Но так у нас динамическая система, мы используем динамическую систему в хаотическом режиме. То есть здесь у нас в фазовом пространстве странный аттрактор, хаос. Вот он ходит, ходит, ну и куда-то пришел. А, конечно, он должен прийти к зеленому цилиндру. Но вот здесь этот процесс достаточно долгий, процесс обучения. Знаете, что есть разные процессы обучения. Самый основной, который используется до самого последнего времени, так называемый co-learning, обучение с подкреплением. Так вот, наш процесс, я здесь данные не привел, он за гораздо меньшее количество триалов, то есть прогонов, достигает некого нужного состояния, но здесь нет оптимизации процесса, он не выходит на оптимум. Вот там у нас есть несколько задач, ну, например, вот так. Нужно из одной комнаты через разные лабиринты, коридоры прийти в другую комнату. Оптимально можно пройти, сделав 11 шагов. Для того, чтобы обучиться вот этому с помощью традиционных методов, надо сделать 100 проходов, для того, чтобы научиться. Вот 100 раз в разные места потыкаться, для того, чтобы прийти туда, куда надо. Мы делаем это за 8 прогонов, но мы делаем вот это дохождение сейчас у нас за 20 шагов. То есть, на самом деле, обучиться можно значительно быстрее, чем вот другие методы нам позволяют, но неоптимальный путь. И вот вы сейчас увидите этот самый неоптимальный путь. Это вот конечные шаги обучения. Кто там долго-долго ходил, ага, поймал, пришел. Вот эта красная штука у него появилась. Видите, он сделал неправильное движение. Ему вроде не надо было поворачиваться направо, а он повернулся. И последняя картинка, вот уже у нас полностью обученный. Теперь он не делает, стоит в середине, не делает разных лишних движений, пришел сразу. Вот тут опять, научился он так. Он поворачивается не налево, а направо и идет на зарядную станцию. Так, у меня все, спасибо за внимание.
Вопрос не научный, а близкий. Так как, я понимаю, вы контактите с физиологами, наверное, да, когда там сердце, все. И такой серьезный совершенно вопрос. Да? Как хотите, ответьте на вопрос, но мне так интересно. Как эти физиологи относятся вот к этим там пяти началам, ритмам инь-янь, то есть вот то, что в китайском цикле, то есть как источник? Потому что у вас слово было произнесено канал, да, то есть вот как одно идет к другому. Вот в китайской там просто там канал, как бы вот все сразу информация проходит. Вот эти ученые сейчас что считают на этот счет?
Ну, первое, здесь у меня канал-то немножко другой. Это канал в мембране клеточной. Канал, по которому в клетку или из клетки проходят ионы. Он открывается и... Ну, там по-разному. Но на самом деле канал это вот такой мембранный канал. Но те физиологи, с которыми мы работаем. Хотя, кстати говоря, у нас вот та установка, этот вот микроскоп, это установка наших коллег на Тайване, в Академии Синика, в Институте физики. Они вот такие эксперименты проводят. Но они это не воспринимают, конечно. Вот ни ини, ни яни. Серьезные люди не воспринимают.
Еще вопрос, пожалуйста.
У меня вопрос по эксперименту. Там показывался эксперимент на сердце крысы. Ну вот, казалось бы, дефибрилляцию и эксперименты на сердце удобнее было бы проводить там на свиньях, когда там более крупный объект, более что-то крупное можно померить. Вот почему такой объект?
А стоимость свиньи и крысы какая в сравнении?
То есть вопрос только...
Кто бы дал? У нас сейчас в Нижегородской области свирепствует свиная чума. В радиусе 150 километров от Нижнего Новгорода их вообще всех уничтожили. Это к слову. Но на самом деле мы делаем такие эксперименты еще с кроликами. У кролика действительно сердце больше и работать проще. А это все еще обусловлено тем, что есть виварий. Ну а виварий — это там сотни крыс, сотни мышей, сотни кроликов. Ну а свиней, ну где их держать?
В стоматологии, к сожалению, тоже большинство работ, вот, к счастью, на мышах. Но меня вот всегда поражало, как можно там зубы...
Вот вы знаете, какая забавная вещь? Вот там у нас была картинка, и в центре стоял Игорь Ефимов. Это вот человек, с которым мы работаем в рамках проекта 1.5, приглашенный ученый в ЦП. Он в Вашингтонском университете Сент-Луис трудится, заведующий лабораторией. Так вот, последний грант, который они выиграли с идеальным счетом, это был грант на создание дефибриллятора для мыши. То есть вот все идеи, которые реально существуют, все действительно можно вот даже на мышах воспроизвести.
Спасибо. У меня такой чисто как бы школьный вопрос. Вот скажите, вот вы занимаетесь человеческим сердцем, оно невероятно сложное. А вот как в природе есть иерархия? Есть ли простейшее сердце, как бы, ну, я понимаю, вот у микроорганизмов, когда сердце еще так, которое можно как бы более просто моделировать. То есть вы взялись сразу за самое сложное сердце в мире, да?
Нет, ну, на самом деле принцип сердца примерно один и тот же. Есть четырехкамерные сердца, есть двухкамерные сердца, но примерно все одно и то же. Сердце для чего нужно? Для того, чтобы гнать кровь.
Ну, самое простейшее такое сердце?
Самое простейшее – это вот у моллюсков, это вот двухкамерные сердца. Или вот у мелких присмыкающихся.
Математически там
нет упрощения, да? Да там то же самое все. Да. Нет, конечно, конструкция может быть существенно разной. Например, существуют такие микроорганизмы, в которых всего 4 нейрона. Вот нейронную сеть такую просто изучать.
Спасибо. Мы немножко уже за время, поэтому давайте еще раз поблагодарим вас. Один комментарий, если можно.
Конечно.
Вот я сам видел в Фаунгофферском институте совершенно потрясающие модели сердца, показывая, как восстановлен через томограмму, а рядом модельный. Вы с ними как-то взаимодействуете?
Ну, ну вот, вот реального такого контакта нет, но у нас вот есть, знаете, как я сказал, вот с университетом в Сент-Луисе есть много разных групп в Англии, это вот компания Noble и так далее. Там очень сильные центры. В Новой Зеландии, в Германии есть. Мы, конечно, со всеми ими занялись, но вот сейчас на настоящее время такая ситуация, что никто полной модели сердца не имеет. Причем здесь еще специфика такая, что вот я тут говорил модель, например, Мальцева Локаты, модель Гранди. Это две модели, но одна для клеток синусного узла мыши, а другая для клеток синусного узла свиньи. Есть другая модель для синусного узла человека. То есть все на самом деле вот